Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 16 ноября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос нашего старого слушателя Ле Маржиналь. Конфликт СССР-КНР. Здравствуйте, Валерий Марксович. Спасибо за ответы. И вот еще один довольно большой вопрос из раздела «Уроки СССР». Конфликт СССР-КНР. Китайская Народная Республика, то есть причины развития и в порядке альтернативной истории, как нужно было действовать руководству СССР и насколько тогдашние действия были ошибочными. Ну, во-первых, из чего взялся этот конфликт изначально, природно, да, потому что надо сказать, что в 50-е годы, в начале 50-х годов, ну, Китай был, наверное, считался лучшим другом Советского Союза. Во всяком случае, Мао себя позиционировал именно так, и неоднократно это говорил в своих речах. В общем, короче говоря, вот я тогда был ребенком, вот, но я помню, что даже в детских каких-то журналах, типа «Веселые картинки», там были какие-то истории там, про доброго Люсина, который разделил апельсин там, по справедливости и так далее. Вот. Понимаете, то есть такая, в общем, глубокая была достаточно постройка, да, вся эта. Проблема началась с тех пор, как Хрущев начал так называемую десталинизацию. То есть вот конкретно с 20-го съезда КПСС, когда это приняло как бы такие кулуарные формы, потому что официально ничего не сообщалось, вроде бы заседание, на котором Хрущев свой доклад зачитал, оно было закрыто. Но на самом деле оно распространялось по братским компартиям, то есть в частности и по китайской. И, кроме того, ну, через какие-то западные уже источники в этих компартиях он достаточно быстро стал известным, о нем стали говорить. Вот, это было на 20-м съезде партии, 21-й съезд партии, который прошел в 59-м году. Он как бы сталинской темы вообще не касался, то есть вроде бы поговорили и забыли. Но надо сказать, что вот эта десталинизация, все-таки вот начавшаяся тогда при 20-м съезде, она какие-то кулуарные формы имела. То есть начали повсеместно снимать, например, портреты Сталина. Вот я, ну, тогда был глубоким ребенком, если можно так выразиться, и ходил в детский сад, и вот просто мое детское воспоминание, там, наверное, трехлетнего возраста, да, или четырехлетнего, когда у нас в детском саду висел портрет вот такого красивого дядьки в маршальском мундире, я еще даже не знал, кто это такой, а потом этот портрет исчез. Вот так вот это как-то было. Так отразилось в моей детской памяти. Ну, а, так сказать, публичные обороты, это все приняло уже на 22-м съезде КПСС, когда, в общем, десталинизацию уже Хрущев начал, как говорится, в полный голос. Тут, как говорится, всех чертей спуская на Иосифа Виссарионовича, в том числе и доведя это, в общем, до позорного, на мой взгляд, выноса тела Сталина из мавзолея, там его какую-то ночь там, как говорится, закопали рядом с мавзолеем. Вот, ну, из мавзолея вынесли. Конечно, это было большое потрясение, большой шок для коммунистов. Самый большой удар по коммунистическому движению фактически нанес Хрущев. Это привело, значит, практически, ну, к серьезному обвалу коммунистического движения в Западной Европе. Оно там было очень сильное, особенно во Франции и в Италии. К расколу в коммунистическом движении. Вот оттуда пошли, собственно, социалисты, которые как бы были отколовшейся частью от коммунистов и, в общем, начали с ними яростно конкурировать, в том числе и во Франции. Ну и, естественно, это на азиатском континенте тоже привело к своим потрясениям, потому что, ну, практически крупнейшие такие азиатские партии, особенно в социалистических странах, я имею в виду и Китай, и Корею, они это не приняли. В общем, они с этой точки зрения были не согласны, и этот конфликт он начал вот развиваться именно оттуда, тогда. Постепенно, ну, Корея, как говорится, страна небольшая, поэтому она, так сказать, в какие-то серьезные дела не лезла, она просто выражала свое несогласие, скажем, регулярно на совещание коммунистических и рабочих партий, это Токорин, который как бы заменил вот Коминтерн. И китайцы, естественно, делали это гораздо более громко. Вот, во-первых. Во-вторых, фактически это означало уже разрыв вот таких вот дружеских отношений. Потом у Мао Цзэдуна была, так сказать, идея такая сверхбыстрой индустриализации собственными силами, так называемый большой скачок. Из нее, как известно, ничего не получилось. Получилась только та индустриализация, которая помогли американцы после вот визита Никсона в 1972 году. Но начали они ему помогать именно потому, что враждебность отношений между Советским Союзом и КНР накалилась до такой степени, что это дошло вот до боевых действий на Дамаске. Что надо было делать? Надо было, понятное дело, надо было не дестабилизировать. Да? Нельзя было, так сказать, превращать это в комедию. Тем более, что вопрос так называемого культа личности и вопрос массовости репрессий, он чуть не такой однозначный, как его рисовали в хрущевское время и продолжают по инерции либералы всех мастей рисовать сейчас. Это было отнюдь не такого рода явление, как нам пытаются втюхать, что там сажали всех через одного. Там действительно были серьезные чистки, в первую очередь в руководящем составе коммунистических партий. Но, как говорится, это палка о двух концах. То есть непонятно еще, к чему это привело. То есть ослабило это или наоборот усилило коммунистическое движение. Потому что в итоге, как говорится, цепляют по осени, считают, коммунистическое движение вышло из всех тяжелых испытаний, в частности Второй мировой войной, гораздо более окрепшим, чем оно было до нее. Это тоже факт. И авторитет Советского Союза, который мы косвенно, несмотря на все усилия правящей ныне верхушки его дискредитировать, как и их предшественники, продолжаем косвенно испытывать сейчас этот авторитет, взявшийся оттуда, вот из сталинских времен. Понимаете? Поэтому что нужно было делать руководству СССР? Надо было не проводить эту десталинизацию. Между прочим, когда Хрущев ее, как говорится, вот зачитал свой этот так называемый секретный доклад на 20-м съезде, там возникла серьезная оппозиция в лице Политбюро. Большинство Политбюро было против этого. Это были, собственно, старые сталинские кадры. Каким был, кстати, и Хрущев. Он тоже же выходил из этих сталинских кадров. И во всех этих чистках, так называемых расстрельных списках, вот руки Хрущева-то, собственно, по локоть в крови, он чемпион там по расстрелам, по тех людей, которых он, значит, просил у Сталина санкции, ну, Политбюро в данном случае, на то, чтобы ему разрешили там какое-то количество обвиняемых, как говорится, по первой категории, да, то есть приговорить в высшей мере доказательнее. Их потом почистили изрядно эти списки, да, в хрущевские времена, так, чтобы это не всплывало и не порочило имя генсека. Но все равно и память об этом осталась, да и документы тоже остались, так что, в общем, короче, заболевать это все не удалось. Поэтому действия, конечно, это были глубоко во вред Советскому Союзу и тому авторитету, который он, по сути дела, кровью завоевал во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И, конечно, если бы этого не произошло, то возможности Советского Союза и вообще возможности советской экономики были бы гораздо выше, если бы она пошла, в общем-то, сталинским путем. Потому что при сталинском развитии, послевоенном, да, экономика развивалась бешеными темпами. Такими темпами не развивалась ни одна экономика в мире. Там было что-то порядка 10% роста, понимаете, ежегодного. То есть это, в общем, она даже, разумеется, должна была совершенствоваться, и у Сталина были такие работы, экономические проблемы социализма. Ну, то есть это и он тоже понимал, и все это понимали, но это должно было делаться не путем списывания ошибок на, так сказать, почившего вождя и на его, как говорится, теле отплясывать там свой авторитет, как это делал Хрущев. В общем, Хрущев это такой, знаете ли, такой подлый подарок с Украины, который к нам прилетел вот еще в то сталинское время. Вообще Украина, она какая-то для России прям черная метка. До тех пор, пока ее, видимо, не, так сказать, переварить полностью, так сказать, ничего, так сказать, из этого процесса не получится. Недаром американцы все время так цеплялись за идею сепарации Украины, и, так сказать, когда ее отделили от Советского Союза, в первую очередь занялись именно этим вопросом. Поэтому вот с точки зрения действий руководства СССР надо было продолжать идти сталинским курсом. Сталинский курс — это не значит репрессии, это значит плановая экономика, и плановая экономика, построенная, так сказать, на реальных планах начала, тем более, что сейчас вот с развитием уже цифровой, так сказать, техники, вообще тотальной компьютеризации, задачи планирования, которые стояли тогда и которые были очень трудно решаемы, и они, собственно, создавали трудности в экономике, сейчас-то они становятся решаемыми. Вот в чем дело. То есть сейчас-то уже как раз можно планировать потоки товарные и товарное производство как раз в тех объемах, которые позволяют переварить современная вычислительная техника. Но ошибочных этих действий доказало вот, собственно, то, в чем мы сейчас находимся. Потому что так или иначе ситуация, к которой пришла страна через Хрущева, через Горбачевщину, через Ельцина и последующего Путина, это все вот следствие того хрущевского курса. То есть тот динамит, заложенный еще тогда, вот в 50-е годы, который продолжает подрывать нашу страну.